Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Начиная с этого богослужения, у нас есть уникальная возможность начать серию проповедей, которую я ожидал много лет, а именно изучение 24 и 25 глав Евангелия от Матфея, отрывка широко известного как «Беседа на Елеонской горе», произнесенная нашим Господом для учеников на Масленичной горе. Тема этой великой проповеди – «Второе пришествие Иисуса Христа». Это возвещение Господа о Его пришествии в конце нынешнего века и установлении Его Царства. Каждый учитель Библии, изучающий вопросы толкования Писания, был бы счастлив исследовать этот отрывок, и я, безусловно, рад его изучать. Насколько я понимаю, мы будем рассматривать эти главы на протяжении некоторого времени, потому что там много истин, в которых стоит разобраться. Вся проповедь произнесена как ответ на вопрос, заданный учениками. Господь дает на него самый длинный ответ из всех записанных в Новом Завете. Его мысли абсолютно необходимы для верного понимания будущего. Я убежден, что по мере нашего изучения вы будете также взволнованы и заинтересованы вместе со мной, изучая эти потрясающие истины пришествия Господа Иисуса Христа. Библия много говорит об этом вопросе. Эти события предсказывали пророки Ветхого Завета, особенно Исаия, Иезекииль и Захария. В Новом Завете пришествию посвящена книга Откровения, и мы в той или иной степени знакомы с тем, что Библия говорит о будущем. Часто исследуется пророчество Даниила, особенно в сравнении с Откровением. Но я полагаю, что иногда во всех этих исследованиях 24 и 25 глав Евангелия от Матфея мы как бы упускаем их из виду. И все же, когда сам Господь говорит нам эту тему, то к Его словам следует относиться с особой внимательностью. Это учение самого нашего Господа и Его возвращение во славе, чтобы установить свое царство, и мы рассмотрим эти истины по мере исследований 24 и 25 глав. Также хочу отметить, что эти главы много обсуждают и неверно их понимают. Существует множество различных точек зрения и толкований сказанного в этом отрывке. Однако мне кажется, что многое в Писании совсем не так сложно, как некоторые склонны полагать. Истина раскрывается относительно понятно для меня. И я признаю, что это может быть моей проблемой. Но я пытаюсь поставить себя на место учеников, которые не были самыми умными из людей. Поэтому я полагаю, что Господь не требует от нас особых интеллектуальных способностей в понимании этих вопросов. Итак, я убежден, что мы способны понимать эти главы. И верю, что мы можем осознать эти истины очень ясно, прямо и просто. И они окажут глубокое и длительное влияние на нашу жизнь. Я также полагаю, что это изучение будет очень интересным и захватывающим и одной из самых полезных бесед, которую мы проповедовали в нашей общине. И мы увидим это по мере нашего исследования. Любой толкователь Писания знает одно. Иногда придется разбираться с отдельными деталями. Нам нужно собрать все в единую картину. Именно этим мы и займемся сегодня. Необходимо заложить основу, чтобы мы могли осознать, в каком направлении двигаться, чтобы понять сказанное Господом в этой великой беседе и проповеди о Его пришествии. Поэтому сегодня я хотел бы попытаться заложить в ваше мышление фундаментальное понимание, которое сделает наше изучение более осмысленным. Всем людям интересно будущее. Очевидно, что такова наша общая человеческая природа. Мы хотели бы понять грядущее по той или иной причине. Мы хотели бы знать то, что скрыто от нас. Почти каждый человек желал бы узнать, каков будет его завтрашний день. Есть те, кто желает знать, что будет с экономикой, чтобы сделать выгодные инвестиции. Существует множество причин, почему люди хотят понять будущее, и поэтому человек всегда стремится познать неизведанное. Во всех нас есть такое стремление. Обеспокоенность будущим не ограничивается только теми, кто изучает Библию. На протяжении всей человеческой истории во всех религиях были провидцы, пророки, предсказатели, колдуны, медиумы, футуристы, вестники, гадалки, религиозные лидеры и другие люди, которые постоянно пытались заглянуть в грядущее будущее и получить всю картину. А затем сообщить об этом, чтобы живущие в настоящем могли лучше понимать реальность, осознавая, что их ждет. Евреи во времена Иисуса ничем не отличались от остальных. Они тоже хотели знать будущее, и у них были на то свои причины. Я имею в виду, что они устали от угнетения. Они не желали более быть под пятой завоевателей. Они были во всех смыслах благородным народом и все еще являются таковыми. Еврейский народ на самом деле очень независим. У них есть все, чтобы жить автономно. Они способны к самоорганизации, общественному созиданию, принося пользу окружающим. На самом деле им не нужно быть подданными иноземных правителей, но именно так они жили на протяжении большой части своей истории. Поэтому к тому времени, когда мы подходим к временам Иисуса Христа, они с нетерпением ждут прекращения угнетения, которое преследовало их на протяжении всего периода, который Библия называет «временами язычников». Евреи также ожидают пришествия Мессии, потому что они знают, когда придет Мессия, он все расставит по своим местам, он соберет иго угнетателей, он разрешит все трудности, которые необходимо исправить, и снова установит царство в Израиле. Все будет так, как Бог обещал. И народ Божий будет жить вечно, как и должно быть. И поэтому евреи полезны, и поэтому евреи полны эсхатологического ожидания. Это слово происходит от слова «эсхатос». На греческом языке означает «последнее», то есть эсхатология – это изучение последних времен. И евреи прекрасно осознавали, какое должно быть будущее. Они устали от трудностей, пережили ассирийское угнетение при завоевании 10 колен севера. Они пережили вавилонское пленение, когда было завоевано Южное царство – Иудея. Евреи прошли через персидское и греческое завоевание, а теперь угнетение римлянами, и они устали быть под игом. И поэтому они говорят Иисусу в 8 главе Евангелия от Иоанна, что никогда никому не были рабами. Они ждали дня, когда опять будут свободны, и ими снова будет руководить праведный царь. И они познают царство, которое Бог обещал им, а также все его высшие благословения и обетования Ветхого Завета. А евреи внимательно читали Ветхий Завет и знали, что он говорит о светлом и обнадеживающем будущем. Они знали, что Ветхий Завет повествует о том, что Бог создает свое царство. Они знали, что им предстоит ожидать помазанника, царя, мессию или по-гречески Христа, который придет и вновь установит правление и царство Давидова на земле. И они ожидали, что наступило время, когда восторжествует справедливость и мир. Иерусалим будет жить в процветании и безопасности, и не только на короткое время, но навеки, как предсказывал пророк Исаия. Евреи жаждали увидеть тот день, когда будет даровано восстановление царства, как и обещал Бог, и поэтому они были полны надежды на будущее. Без сомнений, евреи с радостью читали пророков Ветхого Завета, конечно, они восторгались, предвкушая сказанное пророком Исаией в 9 главе, что придет тот, чье владычество будет очевидно, и он будет править и царствовать. Он будет назван чудным советником, Богом крепким, Отцом Вечности, Князем Мира. И умножению его владычества и мира не будет предела на престоле его отца Давида, чтобы установить и утвердить царство его справедливостью во веки веков. Народ Божий понимал эти истины и радовался. Евреи, конечно же, читали пророка Исаию 11.1, что произойдет ветвь от корня Исеева, который был отцом Давида. Другой, подобный Давиду, но не Давид, царь, который будет править в благополучное время. Исей, подобный Давиду, как говорится в книге Исаии 11.2, будет помазан семикратной силой Святого Духа. Изучая главу 11, евреи должны были читать ее много раз, и они понимали ее. Они также читали пророка Иеремию 23 главу, а также 30 главу и знали о том, как придет тот, кто сядет на престоле своего отца Давида и будет царствовать и править. И Израиль снова станет плодоносным растением, каким он должен был быть, цветущим в полной славе под благословением Божьим. Конечно же, они читали Захарию, потому что этот пророк говорит о том же самом, в главе 14. И, конечно же, евреи читали сказанное Даниилом. Он говорил об обетовании великого гонения. У Даниила есть обетование великого гонения на евреев в конце времен. Но этот Холокост не станет гибелью народа Божьего, потому что придет камень, оторванный без участия рук человеческих, который установит вечное царство на земле. Так что они хорошо знали, что говорят пророки. И поэтому к тому времени, когда Иисус находится на земле, в сознании евреев есть очень ясный сценарий эсхатологических событий. В основном они взяли учение Ветхого Завета от Даниила и Захарии, а также Исаии и Иеремии, и сопоставили его с учением Иезекииля, формируя целостное представление о грядущем в конце времен. Если вы прочитаете небиблейские писания времен Христа, они дают нам представление о тогдашнем мышлении евреев. Это очень важно как фон для нашего текста. Что, по мнению евреев, должно было быть концом века? Каково в их понимании должно быть пришествие Сына Человеческого или Христа? Каким должен был быть суд? Какие события они ожидали? Если мы ознакомимся с материалами, которые евреи написали в тот период, это не библейские книги, то мы столкнемся со множеством религиозной литературы, вне Писания. Например, книга Еноха, Псалмы Соломона, Вознесение Моисея, книга Юбилеев, Вознесение Исаия, четвертая книга Ездры, Апокалипсис Варуха и книга Тайн Еноха. Эти книги подобны сивильным оракулам, и они имеют в себе свидетельство, что они не были написаны Богом, но составлены людьми, излагающими свои религиозные взгляды и рассказывающими мышление евреев. из этих произведений мы можем увидеть, каковы были их взгляды, и мы узнаем, что во многих из этих книг доминируют вопросы эсхатологии, взгляд в будущее, и если мы посмотрим на их содержание, то найдем в некоторых очень интересные верования. Давайте посмотрим на один источник, который обрисует для вас убеждения иудеев. Автор по фамилии Шурер написал книгу под названием «История еврейского народа во времена Христа». У этого исследователя нет никаких отличительных эсхатологических взглядов. Он не придерживается тех взглядов, которых придерживаемся мы. Автор просто рассказывает нам, во что верили евреи в те времена. И что самое увлекательное, он черпает информацию из литературы, современной для того периода. Прежде всего, Шурер пишет, что евреи верили, до прихода Мессии будет время ужасных бедствий, то есть период родовых мук, как женщина испытывает предродовые схватки, перед тем, когда из чрева родится новая жизнь. Так и прежде установления царства Мессии Израиль будет испытывать некоторые скорби и страдания. Евреи могли бы понять это, просто прочитав книгу пророка Захарии, главу 14. И мы видим, что именно так евреи думали, читая, например, вторую книгу Варуха, в которой говорится «И честь обратится в позор, и сила унизится в презрении, и красота станет уродством, и зависть поднимется в тех, кто ничего не думал о себе, и страсть охватит миролюбивых, и многие воспылают гневом, чтобы поразить многих». И они поднимут армии, чтобы пролить кровь, и в конце концов они погибнут вместе с нами». Конец цитаты. Итак, евреи предвидели времена ужасного падения нравов, когда будут бесчестие, достоинство и порядочность, когда мир станет воинственным, и в нем будет царить нравственный хаос, и это как раз будут те родовые болезни, предвосхищающие пришествие Мессии. В четвертой книге Ездры говорится, что они верили, что будут землетрясения, смятение народов, интриги, смущение царей и беспокойство князей. Кроме того, в этих семейных оракулах написано: «С небес упадут на землю огненные мечи, свет придет яркий и великий, сверкая среди людей, и земля всеобщая мать содрогнется в эти дни от руки вечного. И рыбы морские, и звери земные, и бесчисленные племена летающих тварей, и все души людей, и всякое море содрогнется от присутствия вечного. И будет великий страх, и он разрушит возвышающиеся горные вершины и гигантские холмы. И он разрушит возвышающиеся горные вершины и гигантские холмы, и мрачная бездна будет явлена всем. И глубокие овраги и величественные горы будут полны мертвых тел, и скалы потекут кровью, и всякий поток затопит равнину. И Бог будет судить всех войной и мечом, и прольется серость небес, и камни, и дождь, и град, непрекращающийся и тяжкий. И смерть будет на четвероногих зверях. Да, сама земля будет пить кровь погибающих, и звери будут есть свою плоть». Конец цитаты. Если бы вы не знали об этих книгах, то подумали, что этот автор просто пересказывает книгу Откровения. Но на тот момент она еще не была написана. Евреи видели будущее, полное великих потрясений и скорби по всему миру. В Мишне они предвидят, что высокомерие растет, умножается похоть, и виноградная лоза приносит плоды, но мало вина. Правители обращаются к ереси. Нет никакого наставления. Синагога посвящена разврату. Галилея разрушена, Гоблан опустошен. Жители местности ходят из города в город, не находя сострадания. Мудрость ученых ненавидима, благочестивых презирают. Истина в поношении, юноши оскорбляют стариков. Старики стоят в присутствии детей, сын унижает отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови, и враги человеку домашние его. Конец цитаты. Все это написано в Мишне. Евреи не знали тогда, что исповедали предмиллинаристические взгляды, но так они предвидели великую скорбь. С их точек зрения пора, предшествующая приходу Мессию, должна была стать временем потрясений во всем мире. Второе понимание из еврейской эсхатологии придет вестник Глашатай, который объявит о немедленном пришествии Мессии, и он будет подобен Илии. Как Мессия не Давид, но подобен Давиду, так и предтеча не Илия, но подобен ему. Как сам царь приходит в духе, так сказать, и сила Давида, так же и в большей степени предтеча приходит в духе и силе Илии, в еще большей мере. И поэтому евреи предвидели, что придет кто-то подобие Илии. Вот почему их изначально так тянуло к Иоанну Крестителю. Потому что он был очень похож на Илию. Иоанн Креститель как раз являлся бы тем Илией, исполняющим это пророчество, если бы они приняли Иисуса Христа и его царство. Но поскольку они отвергли его, и царство было отложено, следовательно, должен был быть другой, подобный Илии, пришедший прежде второго явления царя. Поэтому евреи, не осознавая сказанного мной выше, понимали, что придет кто-то подобный Илии, который возвестит о пришествии Мессии. Это устный еврейский закон гласил, что деньги и имущество Оспариваемое право собственности или какая-либо найденная вещь неизвестными владельцами должны были ожидать, пока не придет Илия, потому что он все исправит, чтобы подготовить всех к приходу Мессии. Следующее, во что верили евреи, собственно, пришествие Мессии. Сначала наступит время скорби, затем придет Вестник, а затем произойдет пришествие самого Мессии Царя, великая божественная личность, которая придет и положит конец нынешнему веку и установит век славы, царства и оправдает народ Божий. Евреи исповедали в своей эсхатологии, что согласно Шурару, народы объединятся и соберутся, чтобы сражаться против Мессии. Удивительно. Например, в севильных оракулах мы снова находим эти иудейские учения. Цари народы устремятся на свою землю, навлекая на себя возмездие. Они будут стремиться опустошить святилище могущественного Бога и благороднейших людей, когда бы они не пришли в эту землю. В кольце вокруг города проклятый царь поставит каждого на свой престол со своим неверным народом. Но затем могущественным голосом Бог заговорит со всеми неразумными людьми с пустыми умами, и суд придет на них от могущественного Бога, и все погибнут от руки вечного». Конец цитаты. Здесь мы видим все народы, собравшиеся в Иерусалиме или вокруг него, все племена, собравшиеся в Израиле, чтобы сражаться против Бога. Они восставляют своих собственных богов вместе со всеми своими людьми, но несмотря на все эти усилия и борьбу против Бога, Бог уничтожит их всех. В 4 книге Ездры говорится: «И будет так, что когда все народы услышат это, то есть голос Мессии, каждый человек оставит свою землю и войну, которую они ведут друг против друга, и соберется бесчисленное множество, желающее сразиться против него. Все другие войны прекратятся, и все народы пойдут сражаться против Мессии». Опять же, такова была вера евреев во времена Христа. И именно этому учит Библия, так как мы понимаем пророков Ветхого Завета и книгу Откровения. Теперь мы подходим к следующей истине, которую исповедовали евреи в своей эсхатологии. Результатом битвы против Мессии будет полное уничтожение всех этих народов. Произойдет полное опустошение народов, которые выступают против Мессии. Выступит на поле и будет воевать и истребит великие и многочисленные народы. Конец цитаты. И в 4 книге Ездры снова говорится: «Он обличит их за их нечестие, упрекнет их за их неправедность, обличит их в лицо за предательство. И когда он упрекнет их, он уничтожит их». В книге Еноха написано: «И будет в те дни, что никто не будет избавлен, ни золотом, ни серебром никто не сможет спастись. Не будет железа для войны, никто не сможет облачиться в доспехи, бронза не станет служить, и олово не будет цениться, и свинец не будет желанным, и все вещи истребятся с земли». Конец цитаты. Иными словами, Господь придет и уничтожит все враждебные народы, так что доспехи и все, что они используют для защиты, станут совершенно бесполезными. Понимаете? Я не рассказываю вам премиллениальную, диспенсационную точку зрения. Это взгляд Израиля во время Христа. Евреи видели приближение скорби, а затем приход Мессии, после возвещения его предтечи. И когда Мессия приходит, против него сражаются народы, которых он с неотвратимостью побеждает. Затем евреи верили, что следующим событием станет полное обновление Иерусалима. Наступит полное очищение этого города, чтобы он стал Иерусалимом великого тысячелетия, великой вечной славы царя. В книге Еноха говорится: «Все колонны стали новыми, а украшений больше, чем в первом Иерусалиме, как было ранее». Конец цитаты. Итак, они верили в обновление всего Иерусалима. Следующим событием, на которое уповал народ Божий, было возвращение евреев, рассеянных по всему миру. Однажды они вновь будут собраны в городе Иерусалиме. Об этом и по сей день говорит еврейская ежедневная молитва. Там говорится: «Поднимите знамя, чтобы собрать наших рассеянных и возвратить нас от четырех концов земли». Они ждут дня, когда придет Мессия, победит все народы и восстановит Иерусалим, а затем снова соберет всех евреев со всего мира. В псалмах Соломона написано: «Трубите в трубу на Сионе, чтобы созвать святых, дабы в Иерусалиме был услышан голос благовестника, ибо Бог пожелал Израиль, посетив его. Стань на высоте, Иерусалим, и посмотри на детей твоих с востока и запада. Собранные Господом с севера, они идут в радости Бога своего. С далеких островов собрал их Бог. Высокие горы он изверг в равнину ради них. Холмы разбегались при входе их. Леса давали им убежище, когда они проходили мимо. Всякое благоухающее дерево Бог произрастил для них, чтобы Израиль мог пройти при посещении славы Бога своего. Облекись, Иерусалим, в одежды славы твоей. Приготовьте святую одежду вашу, ибо Бог изрек благое об Израиле во веки веков. Да сотворит Господь то, что Он сказал об Израиле и Иерусалиме. «Да воздвигнет Господь Израиль славным именем Своим, да будет милость Господа над Израилем во веки веков». Конец цитаты. Итак, евреи верят, что Бог придет и соберет их всех в прославленный Иерусалим. Такова была их мечта. Этого они ожидали на основании пророков Ветхого Завета. Дело в том, что они понимали пророков Ветхого Завета так же, как и мы. Мы согласны с той же последовательностью событий. Люди говорят, если вы премиллениал, то верите, что Христос вернется после периода скорби, чтобы установить свое царство на земле. Это новое учение. На самом деле это не так. Это понимание пророков Ветхого Завета. Они полностью соответствуют взглядам евреев времен Иисуса Христа. И затем евреи верят, что Палестина станет центром мира. Таково всегда было их убеждение. Палестина станет во главе всех народов. Все народы покорятся, и весь мир будет подчинен этой земле. Все народы покорятся и придут в Иерусалим, чтобы поклониться царю. В Севильных оракулах сказано, все острова и города скажут, как любит их Вечный, говоря о евреях, ибо все сущее способствует и помогает им. Придите, пойдем ниц и станем молить царя Вечного, могущественного Вечного Бога, совершим шествие в его храм, ибо он властелин души. Конец цитаты. Итак, евреи верили, что весь мир подчиняется Мессии и придет в Иерусалим, чтобы поклониться Богу. И, наконец, последним убеждением евреев является вера в наступление нового века, исполненного мира, добра и славы, которая длится вечно. Итак, мы посмотрели на эсхатологическую точку зрения евреев времен Иисуса. Они верили, что наступит время скорби, период трудностей, эпоха испытаний, и тогда придет вестник, чтобы объявить о пришествии Мессии, а затем придет и сам Мессия. Тогда народы земли соберутся, чтобы сражаться против него, и он уничтожит их. Затем он очистит город Иерусалим, и обратите на это особое внимание, соберет евреев со всей земли и установит свое вечное царство. Теперь проследите за их мыслями. Они долгое время находились в скорбях, не так ли? Были под гнетом угнетателей, персов, греков и римлян. И они воспринимали римское иго как период испытаний. Евреи хорошо понимали, как незадолго до этого, период Маковеев, этот народ страдал от ужасных осквернений Антиоха и Эпифана, и греков. И поэтому они вполне могли подумать, что скорбь уже началась. И это как раз римское завоевание. И тут появляется Иоанн Креститель. И знаете, что они подумали? Это Илия. А за ним приходит Иисус Христос. Он исцеляет людей и воскрешает мертвых. У него удивительная сила кормить множество людей. Он творит чудеса и знамения. Исцеляет болезни по всей Палестине. И въезжает в Иерусалим на Пасху. А народ бросает пальмовые ветви и одежды перед ним, говоря «Вот он, Мессия». И они вспоминают, что произойдет сразу же, когда он придет, что все народы земли соберутся против него, и он их уничтожит. И поэтому евреи сразу же подумали, что Христос начнет войну, и римляне будут первыми его врагами, и затем последует их быстрое поражение. Затем он сразу же очистит Иерусалим. Христос изгонит всех лицемеров, уничтожит ложную религию и ложное поклонение. А затем евреи увидят храм во славе. Возможно, они представляли храм, описанный в книге пророка Иезекииля, с 40 по 48 главы. И затем Мессия соберет всех евреев со всего мира и установит вечное царство. Теперь вы понимаете, что было в разуме учеников, когда мы начинаем изучать 24 главу Евангелия от Матфея. Все это происходит у них в голове. На первых порах события разворачиваются согласно их представлениям. Но вы спросите, что насчет слов Иисуса о его смерти? Ведь даже в день своего триумфального входа в Иерусалим он сказал ученикам, «Если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно». Но они этого не понимали. Это не было в их эсхатологическом сценарии. Ученики не могут принять истину о смерти Иисуса. Они ее отвергают. Этого не может случиться. Поэтому они не понимают смерти Христа и его воскресения. Они видят только грядущую славу. И у них есть ограниченное представление о Христе. Они думают, что все события должны происходить во время первого пришествия Мессии, но они не осознавали того, что понимаем мы. Христос пришел в первый раз, и теперь в настоящее время длится большой промежуток времени перед его вторым пришествием. Но однажды он вернется. Этого не понимали даже пророки Ветхого Завета. Они видели пришествие Христа и все происходящее, но не понимали этой задержки. Вот почему мы называем этот период времени тайной. Поскольку это было сокрыто в Ветхом Завете. На самом деле апостол Павел называет весь Новый Завет тайной, сокрытой от прошлых веков, потому что Новый Завет раскрывает период времени, который был под словом «тайна», то есть он указывает на ранее сокрытое и неизведанное. Итак, пророки Ветхого Завета видели это все происходящим в одно время, и именно так же это видели ученики. Поэтому они ожидали, что все произойдет точно по расписанию. Наша эсхатология на верном пути. Мы правильно истолковали пророков Ветхого Завета. Мы прошли через скорбь на собственном опыте. Мы видели, как Илия пришел в Иоанне Крестителе. И вот теперь Христос, Мессия, Он входит в город. Он понимает наши возгласы «Аллилуйя» и радостную хвалу, и сейчас Он победит и покорит весь языческий мир, очистит храм, соберет всех евреев и установит свое царство. Все по расписанию. Я верю, что именно это и привлекло Иуду. Не думаю, что Иуда когда-либо являлся истинным верующим во Христа. Но он был рядом с Иисусом, и когда услышал проповедь из 24 и 25 глав Евангелия от Матфея, то, скорее всего, пришел восторг. Он говорил себе: «Вот оно, мы будем господствовать, царство уже наступило, и я части принадлежу к группе избранных», поэтому им двигали жадность и себялюбие. И вот почему, когда вы доходите до главы 26, как только Иисус заканчивает проповедь о своей славе, о втором пришествии и конце века, Он говорит ученикам: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Когда Христос говорит об этом, это последняя капля для Иуды, и он впадает в уныние, потому что понимает, как можно сочетать все это учение о втором пришествии, все это ожидание и эсхатологические события, которые выстраиваются в логическую последовательность. А теперь Иисус говорит, что умирает, надежды Иуды окончательно разбиты. Ранее он постоянно колебался, но теперь не мог этого выносить. Он убегает и начинает свое предательство Христа, чтобы получить хоть какие-то деньги и скрыться. Но до этого времени есть своего рода интрига, потому что Иуда полон ожиданий, и речь Христа на Елеонской горе умножала и усилила эти ожидания. Теперь в центре нашего внимания будут стихи 38-39 главы 23. Иисус провел целый день в храме и большую часть времени спорил с религиозными начальниками. Он обличал их своими ответами. Христос отвечал на их вопросы, разоблачая и осуждая их в притчах. Он был в конфронтации с этими религиозными начальниками, и закончился этот конфликт провозглашением суда. Стих 38. «Оставляется дом ваш пуст». А затем Иисус говорит в стихе 39. «Отныне не увидите меня, доколе не скажете, благословен грядущий во имя Господне». Он объясняет, что на них грядет суд, и тогда вы снова увидите меня, когда я приду во имя Господа. Грядущий во имя Господне – это мессианский титул. Именно так народ приветствовал Иисуса, когда он вошел в город во время своего торжественного въезда. Поэтому он говорит, а ученики слушают. Он произносит свою последнюю публичную проповедь для иудеев. «Смотрите, ваш дом пуст, и в следующий раз, когда увидите меня, я приду в славе моей». Как же ученики могли это истолковывать? Мы прошли скорбь, Илия пришел, Мессия уже здесь. Следующее событие – уничтожение восставших народов, а затем восстановление или очищение Иерусалима, а в самом конце – воссоединение в царстве. Поэтому, когда они слышат, что он говорит «очищу ваш дом, а затем приду», они думают, что все идет по расписанию. Они ожидают, что произойдет уничтожение народов, которые будут сражаться против него. Христос произносит свое последнее осуждение народа Израиля. И какой же вопрос возникает в разуме учеников? Это время уже настало, поэтому они обращаются к нему в 3 стихе. «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Они думают, все же уже исполняется, когда же случится дальнейшее. Когда это будет? То есть они подразумевают сегодня или завтра, а может быть следующий вторник, что является их признаком. Итак, мы подошли к концу времен. И теперь вы понимаете, каковы мысли учеников. Мы подошли к 24 главе. Давайте прочитаем 1-2 стиха. «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус сказал же им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Ученики выходят из храма. Христос только что сказал: «Ваш дом остается пуст». «Не мой дом, не дом моего отца». Он назвал его «ваш дом», потому что Бог его оставил. «Истинно говорю вам». То есть мои слова верны. Прочитайте книгу пророка Иезекииля, 9:3, 10 главу стих 4, главу 11 стих 23, и вы посмотрите, как уходит слава Божия. Бога уже нет в храме. Это не дом отца, это не мой дом, но это ваш дом. А слово «опустевший» буквально означает «оставленный на погибель». Это место пусто. Бог оставил его, и оно предано разрушению. «И вы не увидите меня снова, — говорит Христос, — пока я не приду в полной мессианской славе». И ученики понимают это. Но когда они уходят, их беспокоит действительно сложный вопрос. Они ведь простые сельские парни, и они смотрят на огромный храм, а это целый комплекс, который окружен стеной, стоящей на вершине горы. Храм стоял на вершине горы, а под ним находилось массивное и ровное пространство. На этой горе была большая стена, окружающая его. В пределах стены находились разные строения, которые были частью храмовой территории. И все эти конструкции придерживались подпорной стеной. Она опускалась вниз и как бы удерживала эту гору на месте. А в западной части горы находился естественный склон, а в северной – ровная поверхность. Так что если вы бы стояли на самом верху стены и смотрели до самого низа, где была храмовая гора, то с южной стороны вам бы открывались огромные просторы. Возможно, именно туда сатана привел Иисуса и сказал ему прыгнуть вниз, потому что там был очень крутой спуск. Итак, храм был огромным сооружением. Он был подобен крепости. И когда ученики в сумерках выходят оттуда вместе с Иисусом, они пребывают в благоговейном восхищении. Они ведь привыкли к озерам, небольшим холмам и невысоким домикам. Возможно, ученики даже не могут понять, как это можно было построить. Для них храм был огромным и немыслимым. И невозможно представить, как можно было его построить, не говоря уже о том, как его можно было разрушить. Остается дом ваш пуст и разрушен. Поэтому ученики в недоумении, пытаясь понять, как же это случится. Понимаете? Иисус прекрасно знает, что у них на уме. В Евангелии от Марка 13:3 в параллельном тексте написано, что ученики упоминали о величии строения. Лука говорит в 21 главе, стихе 5, что храм был великолепно украшен. Люди приносили туда богатые сокровища, и они повсюду были разложены так, что здание было наполнено богатствами. Историк Тацит утверждает, что храм представлял собой превосходную крепость. В Вавилонском Талмуде сказано, что те, кто никогда не видел храма Ирода, никогда не видел прекрасного здания. А Лука пишет, что он был построен из прекрасных камней. На самом деле, если вы изучаете этот вопрос, то богатство храма покажется вам невероятным. Иосиф Флавий свидетельствует, что именно Ирод построил его. И, кстати, он не был евреем. И многим не нравилось, что храм построил идумеянин. Тем не менее, храм Ирода впечатлял. Например, некоторые из камней имели размеры 13x4 метра. Это цельный камень, который нужно было добыть и перенести на место строительства. И удивительно, как камень вообще можно было поднять. Эти камни были сложены в стены долины в сотни метров. Это было колоссальное сооружение. Некоторые камни были длиной до 28 метров. И вот ученики задаются вопросом, как же можно разрушить это место? Как будет оно опустошено и заброшено? И превращено в руины? Это ведь центр всей религиозной жизни. Как подобное может произойти? Но их эсхатологическое учение подтверждало, что именно так и произойдет. Однажды будет возведен храм, описанный Иезекиилем в главах 40-48. И во втором стихе Христос говорит ученикам, «Посмотрите на все это здание, посмотрите на всю эту красоту. Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». И вы можете себе представить изумление учеников. Я сам был у подножия западной стены, которая представляет собой камни бывшего храма Ирода. Я стоял в ней в юго-восточном и в юго-западном углу, где также находятся эти большие краеугольные камни храма Ирода. Они были там со времен Христа, и не похоже, что их можно было чем-то разрушить. Вы спросите, разве это не противоречит сказанному о разрушении храма? Вовсе нет. Потому что камни, которые поддерживают подпорную стену, это не камни храма и не стены вокруг него. Это камни подпорной стены, которые держат гору, и если их убрать, то осыпется гора. Иисус говорит, что камни храма рухнут, не останется камня на камне. Именно это и произошло. И мы снова читаем Иосифа Флавия, где он пишет, что храм сравняли с землей до такой степени, что вы никогда не поймете, что он там когда-то был. Римляне его уничтожили. Они понимали, чтобы окончательно покорить израильтян, нужно уничтожить их религию. И они это сделали. Поэтому Иисус говорит, что все будет разрушено, не останется здесь камня на камне. Христос использует двойное отрицание в этой фразе. Храм будет заброшен, разрушен и опустошен. И так и произошло. Но ученики по-прежнему захвачены происходящим. Иерусалим будет восстановлен. Мы уже прошли период скорби. Предтеча пришел, Мессия уже здесь. Он совершил свой триумфальный вход, явил себя, и теперь мы увидим очищение, обновление храма. Конечно, под этим подразумевался город в целом. И когда они выходят из храма, то погружены в эти мысли. Они полны надежд. И вот ученики спускаются по задней стороне храмовой горы. Они пересекают небольшую долину Кедрон, где течет ручей, источник и поднимается на гору Елеонскую. А это долгий подъем. Если вы подниметесь до самого верха, вам захочется отдохнуть. Итак, они поднимаются до самой вершины, и евангелист Марк говорит, что вопрос за остальных задают Иаков, Петр, Иоанн и Андрей. Это ближний круг из 12. И вот они садятся, а солнце садится на западе. Захватывающее зрелище. Одно из самых прекрасных во всем мире. Сидеть на Масленичной горе и созерцать закат над белыми зданиями Иерусалима. Только в те дни вместо купола скалы и мечети Амара, сверкающих в последних лучах заходящего солнца, был храм с золотой кровлей, и они сидели на горе и смотрели вниз на это массивное сооружение. Возможно, они думали, все кончится прямо здесь, и здесь наступит великий момент. Мы живем во времена славы в истории Израиля. И вот Петр, Иаков, Иоанн и Андрей подходят к Господу и задают вопрос. Стих 3. «Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине». Речь не о публичном служении. И спросили. Вероятно, говорил Петр, потому что он часто выступал первым от имени группы учеников. «Скажи нам, когда это будет? О чем же он только что говорил? Разрушение храма? Опустошение Иерусалима?» Стих 38. «О чем еще? Пришествие во имя Господне?» Стих 39. «Храм разрушен, город приходит в запустение, и Мессия приходит во славе своей. Когда это будет? Они ждут суда, который он произведет над народами, воюющими против него. Они ожидают повторного сбора народа израильского со всего мира, конец настоящего века и установление его царства. И они спрашивают, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? Они не видят промежутка между ними. Разрушение Иерусалима – это составная часть всех событий. Так что они сильно взволнованы. А как бы вы себя чувствовали, если бы думали, что живете в величии царства Иисуса Христа? Он сидел вместе с учениками и говорил вам, что собирается разрушить храм, оставить город в запустении, и что он в следующий раз придет во славе во имя Господне. И они задают вопрос. Дай нам указание, что же должно вначале произойти? Тьма, яркий свет, ангел, труба. Что это? Как это будет? Не поверите, но все это продолжалось и после воскресения Христова. Помните книгу Деяния, первую главу. После воскресения апостолы вновь задали Иисусу тот же вопрос. Когда собрались с Ним? Господи, не все ли время восстановишь Ты царство Израилю? Это время уже наступило. Не так ли? Воскресение не дало им ответа. Когда Христос умер, ученики впали в уныние. Почему же они опечалились? Из-за надежды, которая у них была. Когда Его пригвоздили ко Христу, их надежды разрушились. Они впали в отчаяние, но когда Христос восстал из могилы, ученики снова спрашивают, настало ли время. Уже скоро? Уже сейчас? Они жили в ожидании того, что вот-вот настанет и начнется царство. В Луки 19:11 сказано, когда же они слушали это, сказал им притчу, ибо он был близ Иерусалима. И они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Ученики думали, что Царствие Божие должно явиться немедленно. Они как раз вышли из Иерихона и направлялись в Иерусалим. Они все время жили в этом ожидании. Теперь вы понимаете суть. Мы переходим к главе 24. Ученики размышляют, прямо сейчас наступит царство. Прямо сейчас начнется суд. Прямо сейчас произойдет установление вечного и славного царства Мессии. И весь смысл этой проповеди в том, чтобы объяснить им следующее. Друзья, скоро – это не прямо сейчас. Таков общий смысл проповеди на Елеонской горе. И теперь вы понимаете суть Евангелия от Матфея, 24 и 25 главы. Скоро – это не прямо сейчас. Вы ошибаетесь. В этом и заключается цель. Давайте посмотрим на стих 3. Всего несколько истин. Я хочу обратить ваше внимание на слово «грядет». Когда ученики спрашивают, какой признак пришествия, вы ответите, конечно же, они говорят о втором пришествии. Но речь совсем не о нем. Они даже не верили во второе пришествие. Они не видели никакого различия. Они не понимали первого пришествия, а затем длительного периода и второго пришествия. Они видели все происходящее мгновенно, потому что так было записано в Ветхом Завете. Ветхозаветные пророки смотрели вперед и соединили все временные периоды в одну точку. Они просто видели пришествие Мессии, установление Его царства и все остальное. Но пророки не говорили о разрыве, поэтому он назван тайной. Так что ученики думают, что все должно произойти одновременно, поэтому они не говорят в данном случае о втором пришествии. Посмотрите на слово «пришествие». Оно происходит от двух греческих слов «быть рядом» и «присутствовать». Лучше это перевести как «каков признак твоего полного присутствия, твоего пребывания здесь». Это слово передает идею не столько пришествия, сколько указывает на постоянное присутствие. Это слово используется 4 раза в этой главе, в стихе 3, 27, 37 и 39. А затем после сказанного Иисусом оно становится ключевым словом и используемым авторами Нового Завета. Его применяют Иаков, Петр и Иоанн. Оно становится термином для пришествия Иисуса Христа для установления Его Царства, второго пришествия во славе. Но ученики просто спрашивают, когда ты придешь в полном присутствии, когда ты будешь здесь, в своем полном мессианском откровении, когда ты будешь здесь, чтобы исполнить наши ожидания, когда ты придешь. Суть не в том, что он должен уйти и вернуться, потому что суть не в пришествии. а в присутствии. Поэтому они спрашивают, когда ты собираешься войти в полноту своего мессианского присутствия. Вот в чем заключается их мысль. И ученики спрашивают, какой признак пришествия и кончины века. И я хочу закончить проповедь, рассмотрев эту фразу. Интересное словосочетание «конец века». Она используется 5 раз в Евангелии от Матфея. Кончина века или завершение века. Когда же наступит полное окончательное завершение людского века, существование человечества? Это слово также используется не только в этом стихе, но в Евангелии от Матфея 28:20, где Иисус обещает, что верующим дарована власть идти и приобретать учеников, и затем Он говорит: «Се я с вами до скончания века». То есть до полного окончательного завершения «я буду с вами». Но я хочу, чтобы вы отметили еще 3 раза, когда употребляется то же самое слово. В Евангелии от Матфея 13. Это важно. Матфея 13:39. «Жатва – это кончина века». Конец века, таким образом, это время Божьей жатвы, говорит Иисус. А жнецы – это ангелы. Плевелы собираются и сжигаются в огне. Так будет и при кончине века. И это же словосочетание снова используется 2 раза в этой притче. Это время, когда Бог возвратится, соберет пшеницу и плевелы, отделит их, а плевелы отправит в ад, чтобы они сгорели в огне. В стихе 42 написано: «Вергнуть их в печь огненную, где плач и скрежет зубов. Господь собирает пшеницу, праведников, и они стоят, словно на солнце, в царстве их Отца». Таким образом, кончина века для Матфея – это эсхатологический термин, который означает самый конец всего сущего, когда Бог придет с окончательным, абсолютным и совершенным судом, соберет неверующих и отправит их в ад, а верующие войдут в Его присутствие. И теперь в той же главе стих 49 используется та же фраза: «Так будет при кончине века. Изыдут ангелы, отделят злых от праведных и вергнут их в печь огненную, где будет плач и скрежет зубов». Снова применяется фраза «кончина века», когда Господь отделит праведных от неверных. Словно забрасывается большая сеть, ловится рыба, и рыбак вытаскивает сеть с разной рыбой, затем сортирует ее и отделяет съедобную, а ненужную выбрасывает. Так и Бог ловит всех в сеть, вытаскивает их, отделяет праведных для славы, а неправедных – к осуждению. И снова это происходит при кончине века. Итак, вопрос учеников касается конца времен. Это важный вопрос о будущем. Теперь на мгновение вернитесь к Евангелию от Матфея 24 главе. Они задают ему вопрос о конце времен и о грядущем. Когда придет Мессия в полном присутствии и славе? Когда произойдет окончательный, полный, совершенный и тотальный суд? Когда нечестивые будут прокляты и отправлены в ад, а праведные введены в славу царства? Когда это произойдет? И какой признак укажет, что это будет? Все события до этого момента указывают на их мышление, которое вызвало этот вопрос. Ответ Господа начинается в стихе 4. Послушайте очень внимательно. Их вопрос касается славного пришествия Христа и конца существования человечества, и Он отвечает на него. Иисус больше ничего не говорит о разрушении Иерусалима. Это событие вышло за пределы Елеонской проповеди. Еще во 2 стихе. Тот суд над Иерусалимом предназначался для того периода истории, для того времени, для того невозрожденного, нечестивого, отвергающего Христа народа. Тот суд лишь предвестник великого суда, который Бог произведет в конце века, когда Мессия придет в полной славе и полном своем присутствии. И поэтому Христос говорит: «Посмотрите, видимые вами вещи не являются кончиной века. Я расскажу вам, каковы признаки Его второго пришествия и что на самом деле указывает на кончину века». Такова тема Елеонской проповеди. Христос как бы переносит учеников туда, где они находятся, в грядущее, рассказывая, каким будет время пришествия Господа. Он перемещает учеников из исторической эпохи в далекое будущее, в которое еще мы не вошли, и описывает все события, сопровождающие пришествие Господа и Иисуса Христа. Вот что мы увидим в нашем следующем исследовании, начиная с 4 стиха. Теперь вы понимаете общую картину. Давайте помолимся. Спасибо Тебе, наш благословенный Отец, за сегодняшнее прекрасное общение во время нашего поклонения. Какое это блаженство, и увидеть его так ясно, осознавая не только прошлое наше искупление, но и будущее и нашу славу во Христе. Спасибо Тебе, Господь. Он приведет нас к славе и будет править как Царь царей и Господь господствующих при кончине века. Но мы также знаем, что в конце века будет суд над нечестивыми, а также слава для праведных. Поэтому мы молимся, чтобы здесь и сейчас, слушая эту проповедь, никто не отвернулся от Спасителя, который единый может искупить людей от суда к славе. Мы благодарим Тебя, Отче, за Твое Слово. Открой его нам в грядущие дни, чтобы мы могли понять не только значение пришествия Спасителя в прошлом, но и обрести полное понимание, насколько мы можем постичь, чтобы мы, живущие в это захватывающее время, между первым и вторым пришествием, могли понять и то, и другое благодаря нашему разумению, обрести мотивацию к росту благодати, познание Господа и Спасителя Иисуса Христа, которого мы любим и которому служим, во имя Его. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.